Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о феномене таинств в православной церкви. Уже прозвучали слова современного греческого богослова Христоса Яннараса о том, что, цитата, «мы становимся членами церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, но через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды, то есть реальное чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом в смерти и воскресении». Конец цитаты. Обратимся теперь к более широкому контексту размышлений Христоса Яннараса и послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Вера Церкви».
Согласно апостольской и святоотеческой традиции, а также ее историческому продолжению в православии, Церковь являет и реализует себя в событии Пятидесятницы, возобновляющемся во время каждого евхаристического собрания. Вся жизнь верующего, каждый аспект его существования представляет собой подготовку к принятию или само приобщение дарам Святого Духа, претворение жизни. Это новое творение берет начало в акте, посредством которого мы вступаем в Церковь и становимся членами тела Христова в крещении и миропомазании. Мы становимся членами Церкви не через принятие определенных умозрительных принципов или этических установлений, но прежде всего через действие вполне телесное, через троекратное погружение в крещальные воды – то есть реальное чувственное подтверждение того, что мы следуем за Христом в смерти и воскресении. Новообращенный член Церкви погребается, как ветхий человек, и воскресает после троекратного погружения в воду к новой жизни, жизни по образу троичного бытия. Это добровольное погребение оказывается для твари, вслед за Христом, началом нового нетленного существования, не подверженного разложению и уничтожению. В воде, символе и лоне жизни, восстанавливается и обновляется наше естество. Именно в воде изначально зародилась жизнь, совершилось впервые непостижимое для рассудка отделение живой природы от инертной материи. Так и в крещальных водах возникает новая жизнь, утверждается коренное различие между личностной ипостасью и индивидуальным выживанием, ограниченным смертью. Епископ или священник призывает Святого Духа, преобразующего зрительный образ погребения и воскресения в экзистенциальное событие. «Совлеки с него ветхого человека и обнови его в жизни вечной», «и исполни его могущество Святого Духа, воедино со Христом, дабы он не был более чадом плоти, но чадом твоего царства». Именно здесь, в чувственной области, в жизни естества, совершает Святой Дух Божий преобразование образа нашего бытия, прививая тварный черенок к нетварному древу. Если природное рождение означает появление очередной биологической монады, подверженной закону дряхления и смерти, то крещение возрождает наше существо. Первое послание Петра, глава 1, стих 3. Придает ему личностную неповторимость, выраженную в имени, неповторимость живой ипостаси, чье бытие основано на приобщении Богу, Отче любви. Человек перестает быть просто индивидом, принадлежащим к определенному биологическому виду, одним из звеньев цепи, одной из единиц, составляющих множество. Отныне он сопричастен единству святых, сопричастен жизни Троицы. Каждый из нас получает имя того или иного святого. Каждый динамически реализует в своей личности откровение божественной любви. В первоначальной церкви Святой Дух сообщался новокрещенным через апостолов. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Деяния, глава 8, стих 17. Эта непосредственная личная передача дара Святого Духа всем возрожденным к новой жизни через крещение ныне осуществляется в Церкви через таинство миропомазания. Через миропомазание новокрещенный член Церкви не только приобщается к жизни обновленной твари в теле Христовом, но и получает печать личного усыновления – печать личностной и неповторимой связи с Пресвятой Троицей, связи, осуществляющейся благодаря непосредственному присутствию Святого Духа в самой глубине Его существа, в Его ипостасной сердцевине. Ныне таинство Святого Духа совершается не через возложение рук, но через помазание миром, наподобие того, как совершалось помазание израильских царей в ветхозаветные времена». Смысл помазания на царство заключался в изменении не природы самого помазанника, но существа его взаимоотношений с народом. Царь воплощал в своей личности идею и глубинную суть жизни, понимаемой как сопричастность и единение. И в то же время был как бы прообразом ожидаемого Мессии, помазанника Христа Божия, который должен освободить Израиль и восстановить жизнь во всей полноте божественных обетований. Равным образом, Церковь видит в неповторимости каждой человеческой личности, получившей миропомазание, возможность обновления и проявления истинной жизни в Духе Святом и по образу Христа, освободившего и восстановившего жизнь в полноте божественного образа бытия. Евхаристия, крещение и миропомазание представляют собой способы постоянного возобновления и проявления Пятидесятницы, то есть нисхождения Святого Духа, конституирующего Церковь. Эти способы получили наименование таинств, греческое «мистерион». Кроме трех перечисленных выше, существуют также таинства исповеди, священства, брака и елеосвящения, соборования. Семь таинств, семь возможных путей органичного включения нашего индивидуального бытия в жизнь единого тела Церкви, и в то же время семь способов самоосуществления и проявления Церкви, в которых находит выражение новое творение, совершаемое Святым Духом. Обозначая эти способы сообщения Духа как таинство, мы не стремимся приписать им некий оккультный характер, но хотим подчеркнуть тот факт, что динамическое включение в жизнь Церкви не исчерпывается феноменологией чувственных символов. Для этого недостаточен язык нашего повседневного быта и науки. Для того, чтобы познать реализующиеся в Церкви жизненные потенции, необходимо непосредственное и всецелое, кафолическое участие человека в церковной жизни. В соответствии с западной концепцией Церкви, концепцией институционалистской и бюрократической, многие верующие воспринимают сегодня таинство как сакральные формализованные действия, посредством которых священник передает пастве сверхъестественную, магическую по существу, благодать или оправдание или абстрактное благословение. После всего сказанного выше, нет нужды лишний раз повторять, что подобная концепция весьма далека от жизни и ее динамического возрождения в нетленности и бессмертии, даруемых Святым Духом Божиим, Духом, который зиждет Церковь.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого мыслителя Христоса Яннараса «Вера Церкви». В многообразии христианского богословия существует понимание таинств, не совпадающее с православным. Есть, например, представление, его обычно связывают с католической доктриной, о том, что таинство совершается, скажем так, автоматически в силу совершенного действия. Есть законно рукоположенный священник, есть необходимое вещество, например, вода, произнесена правильная тайно-совершительная формула, то есть правильные слова. И если все соблюдено, то таинство совершено, и дальше уже, грубо говоря, благодать Божия механически, как бы по факту, начинает, в кавычках, воздействовать на человека. Такое понимание ведет к определенным последствиям. Например, есть исторический полуанекдот о том, как западные миссионеры в Индии во время ритуальных омовений индусов в реке Ганг подошли к воде, осветили ее, произнесли нужную формулу, и с их точки зрения выходило так, что находящиеся в воде индусы покрестились, сами того не зная, и как бы стали христианами. Повторимся, такое понимание таинств нельзя счесть православным. Но этот полуанекдот ставит важный вопрос. Какова в таинстве роль самого верующего, того, кто это таинство принимает, того, кто, например, крестится или причащается? Иными словами, какова роль лично моей веры? Это существенный вопрос, на который православное богословие обращает внимание и разделяет действительность и действенность таинства. Чтобы таинство было действительно, то есть совершено, конечно же, нужно соблюсти условия. Законно рукоположенный священник, нужное вещество и правильная тайно-совершительная формула. Но действенность таинства, подействует ли, в кавычках, благодать на человека, принесет ли ему духовные дары, послужит ли к пользе и результату в духовной жизни, это зависит не только от правильного совершения таинства, но от веры, то есть духовной работы самого человека. Об этом размышляет русский философ Иван Ильин в книге «Аксиомы религиозного опыта». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Церковь учит людей молиться, то есть верно обращаться к Богу и вступать с Ним в то драгоценное единение, которое составляет самую сущность религии. Человек призван жить в обращении к Богу, и лучше всего, чтобы это обращение было непрерывно, то есть чтобы оно не угасало в душе при всех ее земных занятиях. Но это обращение должно непременно иметь свои сосредоточенные подъемы, духовно верные и действительно приводящие к единению с Богом. И вот Церковь учреждает и осуществляет для этого свои богослужения. Эти богослужения составляют прежде всего школу верной молитвы. В церковных богослужениях и особенно в таинствах надо различать две стороны одного единого события – внешнюю сторону слышимого слова и видимого действия и внутреннюю сторону сердечно-созерцательного и молитвенного наполнения. Внешний обряд осуществляется церковными священнослужителями, и наружное участие в нем предстоящих людей является малейшим. В православном богослужении они, например, не поют целой общиной, как это мы видим в западных храмах, а предоставляют пение более искусным и подготовленным певцам, отчего благолепие службы только повышается. Но внутреннее, душевно-духовное наполнение обряда молитвой есть дело предстоящих в храме людей. Каждый из них – приносит в храм свою отзывчивую или неотзывчивую душу, свою способность или неспособность к самостоятельной молитве, свою озабоченную мысль, свое полурастраченное в земных делах чувство, свое чувственно засоренное воображение и свое малое умение сосредоточиваться духовно. И вот в этом внутреннем объеме своего личного опыта каждый из нас должен осуществить то внимание, то есть внутрь имание, которое позволит ему почувствовать, приять и уразуметь религиозно-символическую глубину обряда, его облачение, его древнеобретенные и молитвенно насыщенные слова, его живые действия, кождение, хождение, воздевание рук, благословение, поклоны, чтение и пение, открывание и закрывание врат и завесы и все те благоговейно-таинственные свершения, которые составляют видимое обличие таинств. Религиозно-символическая глубина православного богослужения имеет сразу несколько измерений. За ее истовой, спокойной и благоговейной внешностью скрывается вся история христианства, все его богосозерцание, вся его панерология, учение о зле, и сотериология, учение о спасении. Весь земной путь Христа, все догматические основы веры, все искусство молитвы. И все это в виде приуготовления и осуществления таинств. Здесь все насыщено религиозной символикой, все ждет от предстоящих сердечного разумения и созерцания. Все требует духовного смысла и, следовательно, пребывания в духе. И многое, что людям иного религиозного акта, не разумеющим конкретного спиритуализма православия, кажется странным или излишним, или даже идолопоклонническим, не открывается им потому, что они погасили в себе художественно-символическое постижение и плерому сердечного созерцания. Именно поэтому они и не понимают конкретного спиритуализма православия. Конкретный спиритуализм православия состоит в том, что религиозное чувство не противопоставляет вещественное духовному, как чуждое ему, несоединимое с ним, неприемлющее ни духа, ни его закона. Наоборот, оно признает, что вещественное может и должно принять в себя начало духа, проникнуться им, получить его достоинство и значение, стать его воплощением и воплотить в себе его благодатную силу. Дух способен делать вещественное своим знаком, своим седалищем или жилищем, так что он оказывается присутствующим в нем. Он присутствует в нем своей святостью и своей силой, тем более своим влиянием на окружающую среду, которое верующие испытывают как радостное подтверждение, полуверующие как чудо, а неверующие как фантазию теопатических натур. Истоком такой веры и такого видения – является прообраз воплотившегося Бога, Сына Божия Иисуса Христа. Это означает, что земное явление Христа переживается не только как единоразовое, единственное в истории и исторически преломляющее событие, но еще и как некий завет и обетование, обетование духопобедной возможности и реальности, а для человека – заповедь о духотворении. Овеществление божества образует основу таинства Евхаристии, преподающей верным частицу причастия таинственно овеществленного Сына Божия. По этому прообразу православная мысль созерцает возможность и реальность иных духовоплощений. Так человеческий дух, проникаясь Духом Божественным, может целостно одухотворить свою плоть. Тогда дух может сообщить ее обладателю харизматические дарования при жизни, даровать ей нетление по смерти и сохранить за ней и посмертно эти харизматические дары. Подобное духоприсутствие и подобное же излучение благодати в вещь может состояться и в иконе, и в освященной воде, и в освященном елее. Здесь нет ни малейшего идолопоклонства, но есть конкретный христианский спиритуализм, или лучше спиритуализм с большой буквы, сдерживаемый духовным трезвением и ограждаемый от легковерия и суеверия началом церковного разума. Освятившиеся вещи могут стать священными, не божественными, каким было человеческое обличие Христа, и каковыми по его завету верующие христиане созерцают святые дары Евхаристии, но священными, ибо воспринявшими через освящение лучи благодати. Здесь нет обожествления вещи, как в идолопоклонстве, материя не становится Богом, и Бог не является вещью, как в фетишизме. Но подобно тому, как дух человека предаваясь Духу Божию, способен подчинить себе и Ему свою плоть и сделать ее своим и Его верным выражением, седалищем или жилищем, так и вещи могут воспринять духовное освящение и передавать его людям по вере их. Ибо дух – не отвлеченное понятие, не фикция и не противовещественное начало, отвергающее плоть и материю. Он есть живая, творческая и властная сила, способная как бы врастать в материю и подчинять ее своему закону. И в конечном счете вся духовная культура есть одухотворение вещества и вещественной жизни – и в познании, и в искусстве, и в нравственном делании, и в правовом общении. Именно потому вся духовная культура требует от человека личной духовности, а человеческая духовность живет и питается от Духа Божия. А конкретный спиритуализм исповедует эти основы как свои аксиомы. Люди, которым этот конкретный спиритуализм чужд, будут всегда испытывать затруднения в понимании православного богослужения и особенно православного таинства, ибо это богослужение есть не только школа молитвы, но живое духовное делание, взращивание и укрепление живого духа в людях и духовное освящение всякой естественной вещи, с которой человек имеет живое дело. Таинство же есть особливое преподание благодати человеку, ищущему живого единения с Богом. К верному восприятию таинства человек должен внутренно, а постольку и внешне, подготовиться. Он должен очистить свою душу от всего противодуховного, пробудить в себе волю к совершенству, возжечь огонь своей христианской совести – покаянно осветить им свою греховность, открыть свое духовное око для видения и разумения, привести в движение свое созерцающее сердце и сосредоточить полноту своей веры. Полнота таинства требует религиозно-молитвенной плеромы от участника. Думаю, что это верно и применительно к священнослужителю, совершающему таинство. Подобно тому, как чудеса Спасителя требовали веры от исцеляемого, так и чудо таинства, благодать не только даруется, но и приемлется. Дарование ее не сходит свыше, но к приятию ее мы имеем достодолжно, по слову Симеона Нового Богослова, подготовляться, чтобы причащаться не в суде себе и не во осуждение, но в жизнь вечную. Так как это выражено у апостола Павла, и как это разъяснено у Кирилла Иерусалимского применительно к таинству крещения. При искренней вере крестящегося люди совершают видимое, а Святой Дух дарует незримое. Если же ты лицемеришь, то люди будут тебя крестить, но Святой Дух не будет тебя крестить. Вот почему следует признать, что внешний обряд без внутренней молитвы есть лишь наружная форма или возможность религии и единения с Богом, но не их реальное осуществление, и что таинство, как стихии, питающие духовную жизнь человека, Феофан Затворник, требуют от него духовного и искреннего наполнения. Иначе этот драгоценный дар Церкви только дается, но не принимается и не благодатствует.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания! Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».